Здравствуйте, особый взгляд, уважаемые телезрители. Что ж, представляю с большой радостью Александр Невзоров у нас в студии. Еще раз здравствуйте, Александр Глебович.
Ой, Алексей, привет. Еще раз.
Ну что, давайте вот начнем с чего-нибудь концептуального и вот такого крайне любопытного. Вы знаете, вот удивительное время, в котором мы находимся, когда какие-то попытки нашей, не знаю, власти или общества изобрести какой-то новый праздник заканчивается какими-то такими вот несколько наивными, фатальными разочарованиями. Тут было с 4 ноября вместо 7, помните, делали. Были другие разные попытки, там, по-моему, по панфиловцам там тоже. Потом оказалось, что все абсолютно не то. А сейчас вот одна из таких вот таких любопытных новаций – это Петр и Фаврония. Ведь хотели же сделать вместо, знаете, вот так, Дня Святого Валентина, раз, и уйти к некому национальному осадку. А остался, собственно говоря, только осадок. Вот почему это все происходит? Вот, а что вот это такая за национальная игра, вот этот бег по граблям? Даже с праздниками.
Ну, да, действительно, они регулярно, когда выискивают идеологемы, выискивают какие-то культовые фигуры истории, они, да, регулярно делают такой большой и очень громкий пук в лужу. Причем за что бы они ни взялись. И вот эта скандальная история с Петром и Февронией Муромскими, которые предложены в качестве образца любви, семьи и верности, а на самом деле, даже если просто прочесть их, собственное житие, выясняется, что это пара, которая образовалась в результате грубого шантажа, бездетная, разведшаяся, потом в антисанитарном виде уже трупозном, где-то ползавшая по улицам Мурома с тем, чтобы свалиться в одну могилу.
Ну, это легендирование, да?
Я понял. Это не легендирование, это всего-навсего вот буквальное прочтение так называемого жития. Да? Но я не об этом. Я не о том, что очередная попытка придумать праздник, придумать какие-то столпы, найти какие-то ориентиры в истории, закончилась скандалом. Я только о том, что за что бы они ни взялись, причем берутся ли они за какого-нибудь Александра Невского, выясняется, что это, в общем, довольно унылый ордынский приказчик, который просто занимался сбором дани для монголов, а когда русские города отказывались это делать, выжигал города, выкалывал глаза этим бедным русичам и вообще безобразничал по-черному. Никаких, в общем-то, достоинств не имел. Хотят ли они, двигают ли они в национальные звезды маршала Жукова, всплывает постановление ЦК о необходимости привлечь Жукова за мародерство, потому что количество украденного из Германии барахла превышало все мыслимое, плюс становится понятно, что, в общем, такой ценой, с такими чудовищными потерями, так платя солдатскими жизнями, мог выиграть кто угодно даже, вплоть там до твоей уборщицы. Берутся ли они боготворить панфиловцев? Выясняется, что никаких панфиловцев не было, равно как не было боя, и в основном все это были весьма и весьма спорные персонажи, которых, скорее всего, надо было бы сажать по тюрьмам за то, что они успешно полицейничали на стороне немцев. И вот так вот каждый раз. И все это происходит только потому, что вот эти вот ребята, которые называют себя аналитиками, которые пишут вот такими вот буквами на своих визитках о том, что они аналитики, они, вероятно, один раз в своей жизни, может быть, участвовали в каком-нибудь успешном анализе. Но это был анализ кала в далеком детстве, и делали они не они, а в поликлинике. Они просто несли, приносили баночку. И вот эти вот аналитики подсовывают бедным и абсолютно серым кремлевцам очередную туфту, не удосужившись проверить, до какой степени эта туфта уязвима. Никто же не возражает. Ребята, вам нужны какие-то... Я все понимаю. Все понимаю. Вы считаете себя управляющими народом, да? Вы справедливо считаете, что народ там на 90-95%, на 84% состоит из довольно, в общем, пустой и неверственной публики, которой нужно вот объяснять, вот это хороший, это плохой, и предлагать вариант чего-то хорошего. Но поищите вы кого-нибудь, за кем не будет такого омерзительно грязного шлейфа. Это же вопросы идеологии, это прежде всего репутационный вопрос. И когда мы говорим о репутации, Это же не речь идет не о публицисте, которому чем хуже репутация, тем лучше, как мне, например. Это же там требуется.
Вы, как верно говорите, вы наемник.
Я наемник, да, абсолютно без стыда и совести, без представления о добре и зле. Но когда вы выбираете какие-то культовые фигуры для нации, то ну неужели трудно посидеть и отследить и посмотреть возможности того, как эта фигура будет интерпретирована и где у нее слабые и уязвимые места? Нет, они каждый раз по причине невежества и лени дикой, они вот совершают этот большой и, надо сказать, весьма неароматический пук в лужу.
И после этого мы все этим дышим. Но это же все-таки некое такое движение не просто некомпетентности, это же еще и просто, ну, ведь есть какие-то специальные службы, которые некие инновации проверяют. Ведь проверяют. Нет. Каких-то персонажей. Вот кто идет в власть? Вот его проверяют непосредственно?
Да никто тем... его тоже не проверяет. Никто его тоже не проверяет. Все всегда на фуфу. Все всегда в режиме аврала, все всегда в режиме прозрения и внезапного увлечения какой-то темой, поэтому жалко их, конечно, но с идеологией у них, в общем, ни хрена не получится.
А вы знаете, я вот за вами наблюдаю...
Да, я как большой специалист могу сказать.
Знаете, я вот за вами наблюдаю, Александр Ильич, вот все-таки у вас, извините, может быть, я немножко так вот в личное перейду, но у вас есть какое-то совершенно удивительное ощущение своего... ну вот как вы так себя держите в форме, простите меня, вот просто вот такой вопрос, я имею в виду в форме, вот абсолютно подтянутый, поджарый мужчина, вот это какое-то отдельное похудание, у вас там дед... Извините, что я после, так сказать, Петра и Феврония, так сказать, на вас, я понимаю, это, в общем, наверное, не совсем, да еще после вот этих пуканий, про которых вы два раза сказали. Угу. Вот все-таки, как удается себя в такой форме держать? Это какая-то зарядка по утрам, тренировки, фитнес, дорогие бассейны, вы вообще плаваете куда-нибудь в бассейн?
Нет, я никуда не плаваю, не занимаюсь никакими фитнесами, хотя с пониманием отношусь к тем, кто этим занимается. У меня нет никаких диет. Вообще вопрос формы и вопрос веса, да?
Ну что вы меня тыкаете?
Однако. Вопрос веса...
У меня есть грех, да.
Да, вопрос веса – это прежде всего и только вопрос воли. Я понимаю, что очень сложно. Ну, у меня вообще есть определенный, и я бы сказал, такой не совсем позитивный уклон в некий аскетизм. Я там максимум, что могу, вот для меня там... Кусок селедки – это уже немыслимое пиршество.
Да ладно?
Совершенно серьезно, потому что я где-то очень давно, когда вот я еще был и мотал срок в Государственной Думе, я там начал добреть, то, что называется. И в ту секунду
то
я
задумался.
Да. В ту секундочку я задумался и быстро понял, что мне не годятся никакие диеты, мне не годятся никакие предписания, мне не годятся никакие фитнесы, что все это всего-навсего вопрос воли. И аскетизма, и очень строгого и спокойного самоограничения. Когда ты приходишь в ресторан, я не случайно сказал, когда ты приходишь в ресторан, я имею в виду и присутствующих тоже. Вот тебе дали меню, да? Вот тебе дали меню. Посмотри в него, выбери то, что терпеть не можешь, и закажи. И сиди, ковыряйся вилочкой, а не нажирайся и не загружай в себя хамон тоннами, как некоторые на презентациях больших компаний.
Чему я наблюдать лично, за мной, Александр?
Чему я лично был свидетелем.
Да.
Вот этим тоннам хамона. Поэтому вопрос не в диетах. Все эти диеты ничего не стоят, я даже не взвешиваюсь никогда, просто потому что я знаю, что я никогда не перехожу. Нет, давно для себя ограниченные границы и... Мои 75 килограмм, они всегда как были, так и есть.
Слушайте, ну ведь это достаточно сложно отказаться от гастрономии, да, вот с большой буквы. То есть от получения неких определенных удовольствий от пищи. Ведь для этого стараются разного рода повара, придумывают необычные рецепты, подбирают какие-то такие вот составляющие. А вот вы взяли и от этого... Это правда?
Оставим это, все эти радости, оставим 19-летним мальчишкам с роскошным метаболизмом и с необходимостью отрабатывать по 5-6 дам в сутки. Или,
сейчас в сексуальном плане.
Или грузить уголь. И вспомним, Леша, о том, сколько на самом деле нам всем лет. и поймем, что все вот эти развлечения с гастрономическими радостями – это развлечения, ведущие к тяжелой форме инвалидности. Да? Это также опасно играть со всей этой гастрономией, вкусами и радостями от еды, как баловаться с гранатой с выдернутой чекой. Это трагично и закончится трагично. И просто надо отдавать себе вот этот отчет, особенно людям нашей чертовой профессии, которая...
Чтобы рожей помещаться в телевизор.
Да, которые еще вынуждены периодически где-то бывать в каких-то...
Скажи, ну, слушайте, давайте вот так. И дома тоже вам супруга, она готовит то, ничего, что вам абсолютно никто,
ничего,
не нравится?
Ничего мне никто не готовит. Я...
Как?
Да ничего.
А я... желудок испортить?
А ничем не... А его... Во-первых, его испортить очень трудно. Во-вторых, есть какой-то элементарный минимум, там, какие-нибудь яичницы, там,
вареные яйца. Ну, что вы едите?
Да, я вообще не прихотлив, но я никогда...
Любимое, нелюбимое, вот что...
Нет,
вот
нет.
Утро, как до тех пор... на завтрак, на обед, на ужин? Или у вас это один раз в день? Или
нет,
как?
Это утром я там съедаю какую-нибудь яичницу или какое-нибудь вареное индюшачье яйцо, мне совершенно достаточно. Ну, и потом там всякие есть враги и прочее. Я очень не люблю разговоров про вегетарианство, честно могу сказать. И возненавидел эти разговоры, равно как я возненавидел вегетарианцев.
Вот почему?
Ну, потому что они превратили вегетарианство в религию. Они сделали из вегетарианства настолько злобный и агрессивный культ, когда всякий, кто не придерживается его, объявляется неполноценным. В них столько учительства... В них столько менторства и столько...
Надменности.
Страсти, что как-то вот я избегаю всяких разговоров о собственном вегетарианстве, mm-hmm. об отношении к этому делу. И очень приветливо и дружелюбно отношусь к тем, кто жрет мясо. А если послушать каких-нибудь вегетарианцев, то хочется просто съесть целиком быка с копытами и хвостом.
То есть вегетарианство, оно не имеет никакого научного обоснования.
Нет, я, скажем так, если мы будем смотреть строго с точки зрения анатомии и физиологии...
Ну, с точки зрения здоровья.
Ну, это как раз и есть анатомия и физиология, но 50-50, да? Вы получите примерно 50% за, 50% против. Но я бы предлагал вообще не вдаваться в эти подробности, оставить пищевые привычки человека на его личное усмотрение без права их пропагандировать. Потому что как только начинается пропаганда этих привычек, вот начинается вот эта вот мерзость, мерзость ли вегетарианства или мерзость, например, любого другого. При том, что я говорю вот сейчас не едение мяса, я говорю именно о пропаганде этого дела, омерзительной.
Слушайте, ну вот давайте еще раз...
Худеть немножко... только волей, только пониманием того, что игры со вкусностями, с тортиками, конфетками, с двумя упаковками зефира на столе главного редактора...
Питью.
Ну, да, которые я только что созерцал.
Берем, да.
Они смертельно опасны, друг. Хреново кончится, и излишний вес – это не, скажем, не эстетическая проблема, это инвалидность.
Инвалидность, да, абсолютно с вами согласен. Александр Ильич, ну хорошо, но ведь существуют какие-то...
Вот, давай договорим, у тебя вот так, Леш, с моей точки зрения, ты знаешь, да, я вообще как бы не любитель делать комплименты, но с моей точки зрения ты блистательный журналист. Очень не хотелось бы тебя похоронить под килограммами твоего собственного жира. Вот твой зритель. Тихо, спокойно, спокойно. Лушников, пообещай в эфире, пообещай сбросить 15 килограмм
к Новому году.
К сентябрю.
К сентябрю, хорошо, обещаю. Александр Глебович,
это очень просто. Это всего-навсего,
думаю, что,
это всего-навсего воля и спокойствие.
В моем случае это идет. Мы сейчас вернемся к вопросу воли. Но, значит, я бы хотел, знаете, вот, ну ладно, вернемся. Еще все-таки книжку попытаюсь.
Он пообещал, запомнили, да?
Он пообещал, да. Он пообещал. Ну хорошо, но вот существуют какие-то салатики, которые...
Так, Леша, не надо этим сладострастным голосом с блеском в глазах про салатики, потом ты перейдешь на хамончик.
На хамончик потом... мы на нем уже оттоптались.
Да, потом значит... ты перейдешь, вот слово салатики изъять, ты должен относиться к еде, как относится автомобиль, приехавший на заправку. Открыл, блин, да, лючок, там... дал вставить себе это самое шланг в бок. закачали, поехал дальше. Нет,
послушайте, там тоже есть 92-й, 95-й дизель.
Тебя никто не заставляет жрать толченое стекло. Ешь простые, бескалорийные, спокойные вещи. Не вредные и не ядовитые всего-навсего. В любом диапазоне. Хочешь в вегетарианском, хочешь в мясоедском, в любом. Но просто знай, что не очень подвижном образе жизни, при необходимости читать, писать книжки, сидеть, беседовать в студиях часами, для тебя гастрономические радости закрыты.
Вот давайте тогда вернемся к воле. Вот вы говорите, что бросить — это вопрос воли. Вот что касается меня, то я после многолетнего курения, уже прошло 7 лет или 6, бросил курить, вот сегодня, не сегодня, но на днях буквально исполняются вот эти самые 6 лет, да, 6 лет. Ну, Александр Григорьевич, что ж, поговорим о вашем курении, да? Поговорим, тем более вас недавно, обвинили, отлично. Что где-то в интернете, что никотин и никотиновая кислота – это разные вещи. Вот тут тоже, знаете, надо волю для того, чтобы бросить курить, хочу сказать.
Ну, во-первых, зависимости от курения у меня никакой нет, потому что мне очень часто приходится совершать многочасовые перелеты, переезды в поездах и так далее, так далее. Участвовать в мероприятиях, где курение исключено, я нисколько не страдаю от отсутствия. Но, значит, вернемся, если вот если как бы хочешь, давай вернемся и расставим все точки над «и» в вопросах курения. Да, действительно, мы знаем, что совсем недавно суд округа Колумбия полностью аннулировал три тех самых знаменитых доклада, которые легли в основу концепции ВОЗ о вреде курения. Выяснилось, что все три доклада были профинансированы организациями, которые изобретают всякие там электрические сигареты, никотиновые пластыри, выпускают методики по борьбе с курением. То есть вот этих всех докладов, как бы как основы борьбы с курением, уже не существует. Что я вам могу сказать? Я вам могу сказать, что, да, действительно, мне тут Тамара показывала какие-то распечатки, меня там уличили, сказав, что вот, никотин – это одно, а никотиновая кислота – это совершенно другое. Давайте я вам расскажу о том, что такое происходит на самом деле в момент курения. Итак, да, никотин – страшная гадость. Это и нейротоксин, это и алкоголь, это яд. Вообще, попав в организм животного, или насекомого, он творит там чудовищные бесчинства. И никакой связи химической, да, никотин и никотиновая кислота действительно не имеют. Это совершенно разные вещи. Никотин – это, если не ошибаюсь, CHS, соответственно, 10-14-2, углерод, водород, азот, да, 10-14-2 по нисходящей. А у никотиновой кислоты абсолютно другая формула, равно как она другая там у никотинамида и так далее, так далее. То есть, когда мы говорим о никотине, мы обязаны разграничивать. Вот есть никотиновая кислота, которая витамин. Витамин В3, по-моему, да, или ПП. И есть никотин, который страшный яд. Но помилуйте, дорогие мои, расскажите мне, пожалуйста, мне будет очень интересно это узнать, каким образом курение связано с никотином? И каким образом никотин может попасть к вам в организм?
Ну, а курение – это, собственно говоря, сигареты они содержат, в табак содержит никотин?
Да, совершенно верно. Он содержит никотин, причем в виде солей. Это очень агрессивная форма. Но если мы посмотрим, что у нас такое никотин, ну, во-первых, можем вот вернуться опять-таки к известной формуле, да, CHS, и увидеть, что все элементы, они так достаточно блудливы, они игривы, они склонны к вступлению в разные сложные химические связи, они морально неустойчивы. Но как же нам превратить этот никотин в никотиновую кислоту? Каким образом? Каким таким чудом? Давайте вспомним. Да, притом... Если, опять-таки, мы вернемся к никотину, на секундочку, потерпите, я понимаю, что это скучно слушать, потерпите, но там, ну,
да того нет, стоит. Очень интересно, по-моему. Да.
У нас молекула никотина связана из двух циклов. И причем, если не ошибаюсь, оба цикла, они достаточно впечатлительные. И перединовый, и перилидиновый цикл тоже. Перилидиновый еще более впечатлительный, еще более завязанный на внешнюю среду.
Только немножко расшифровывайте то, о чем вы говорите.
Это займет полтора часа. Да, вот, ну, грубо говоря, один, вот молекула живет циклами, да, это много атомов всяких, она живет циклами. Это не просто какое-то бессмысленное нагромождение атомов, они еще и как бы пульсируют, они как бы обмениваются между собой. Вот перилидиновый цикл достаточно жесткий, нам бы надо было его поменять на какую-нибудь простенькую карбоксильную группу. Каким образом это сделать? Каким образом никотин превратить в целительную, витаминную никотиновую кислоту, частично в никотиновую кислоту, частично в никотинамид? Каким чудом? Как это сделать?
Чтобы было еще и полезно курить.
Как это сделать?
Так.
Что же нам делать? Мы в тупике. А теперь давайте вспомним, дорогие мои, что такое процесс горения. Процесс горения – это процесс интенсивного окисления с выделением большого количества тепла и света. Тепло и свет откидываем в сторону, сейчас оно нас совершенно не волнует. Нас волнует только окисление. Каким образом никотин превращается в никотиновую кислоту? Посредством окисления. Всего-навсего вот то горение, которое происходит в сигарете или в трубке, оно обеспечивает так называемый пиролиз. Когда никотиновая кислота является продуктом трансмутации никотина, когда мы разрушаем вот эти вот два цикла молекул, когда мы, ведь что, вот, грубо говоря, есть такое понятие пиролиз, да? Это есть пиролизная граница, когда органическое соединение в результате воздействия на него температуры приобретает совершенно другие химические свойства. Так вот, у никотина для того, чтобы полностью перейти границу пиролитического разложения и превратиться в другие элементы, там, в никотинамид, в никотиновую кислоту, ему нужно всего-навсего, если не ошибаюсь, по-моему, там, 244 градуса. В сигарете 270 в тлеющем состоянии, а в состоянии затяжки почти 700. В трубке стабильно 500. Где вы возьмете никотин, когда в процессе горения он полностью переходит в совершенно иные состояния? Предположим, произошло чудо, и каким-то образом несколько молекул подлого никотина все-таки пробрались. Но, оказавшись в организме, они попадают в настолько мощно оксигенированную среду. А что такое кислород? Кислород – это такой разбойник, который ищет с кем бы повсюду вступить в связь, да, он необычайно активен, он способен окислить все, что угодно. Его имя, кислород, говорит лучше всего, да, и тут ему предлагается несколько таких покорных цыпочек в виде углерода, водорода, азота, причем в таких весьма сложных конфигурациях. Конечно, злодей-любовник кислород набрасывается и окисляет всю эту сволочь до состояния той самой никотиновой кислоты.
Что курение
никакого никотина, и вот если никотин, несколько молекул никотина попало в организм, то вот здесь они попадают в настолько плотно оксигенированную среду, попав ли в кровь, в слюну, вот там уже у нас этого кислорода более чем достаточно, и последние молекулы никотина добиваются. Организм не имеет никакого дела с никотином. Он имеет дело исключительно с никотиновой кислотой и с никотинамидом, который, по сути дела, опять-таки, витаминная группа и существо безвредное, существо, которое очень страстно, очень как бы мощно входит в контакт с ЛПВПК, то есть липопротеинами высокой плотности крови, мгновенно регулируется холестерин, мгновенно расширяются самые мелкие из сосудов, это особенно касается коры головного мозга. Не случайно никотиновая кислота, ведь что вы приходите, да, вот когда вы первый раз там у вас начинается Альцгеймер, и вы первый раз перепутали автомобиль с унитазом, вы приходите к врачу, он вам прописывает натрия никотината. Натрия никотината – это, по сути дела, по-моему, 3 или 4% раствор никотиновой кислоты. То есть в никотиновой кислоте есть постоянная потребность. И когда никотиновая кислота попадает в организм, она там тоже, ну, со своей стороны, значит, никотинамид, который ПП, а с другой стороны никотиновая кислота, они, в общем, занимаются довольно благотворным делом.
Нет, ну, слушайте, вы хотите сказать сейчас здесь, что это вообще благо курить, что ли?
Я не знаю, благо или не благо, я ведь очень красиво ушел от темы других компонентов табачного дыма.
Например, смолы там,
да, и так далее. Да, давай не будем омрачать. Вот это блистательный рассказ, да?
Выглядит вообще как, знаете, такая литургия для курильщиков. Представляете, сколько сейчас внимательно смотрит. Вот Невзоров говорит, что надо курить больше и так далее.
Я не говорю. Я говорю только о том, что когда пытаются связать никотин и курение, нет, как раз курение, вот жевать табак не надо. Нюхать не надо. Он все равно он все равно окислится в процессе попадания в кровь и в слюну, но у организма уйдет на это окисление довольно много сил. А так у нас есть как бы универсальный реактор, который превращает яд никотин в полезную никотиновую кислоту. Давай на этом закончим, потому что тебе иначе попадет за пропаганду курения.
Нет, вот это, знаете, конечно, я просто сейчас вот наслаждался, понимаете, вот наслаждался вот этой мессой вашей. Курильщики, конечно, должны. То есть мне вот просить вас к сентябрю бросить курить, это бессмысленно, да, сейчас перед телезрителями, Александр Глебович?
А нахрен, вот простите, да, дорогой, уважаемый, драгоценнейший Алексей. Я вам уже сказал про то, что никотиновая кислота, никотинамид, который, кстати, вот тоже забыл, потому что никотинамид, когда попадает в организм, там сразу начинаются такие бурные шашни с кадигидрогеназой 1, с гидрогеназой, с кадигидрогеназой 2. Да, это очень увлекательный процесс, которого тоже во многом не достает организм. Я не говорю про то, что надо курить. Я не говорю про то, что не надо курить. Я говорю про то, что должен каждый делать для себя сам выбор, но ознакомившись с физиологической картиной того, что происходит, и, по крайней мере, не давать себя дурить тем, что никотин – это яд, поэтому курить вредно. Никотин вообще никакого отношения не имеет. Никотин – это продукт, из которого в процессе курения изготавливается замечательнейшие и необходимейшие для организма вещи. Продукт изначально ядовитый.
Знаете, Зарович, вот если бы вы когда-нибудь занимались бизнесом, вы были бы совершенно удивительным продавцом, наверное, любого товара. То есть продать вы, в принципе, можете все, понимаете? Все, вот нет исключений. Вам надо бизнесом заниматься.
Бизнесом я занимался один раз в жизни. Причем это был бизнес...
Бизнесом занимались?
Один раз в своей жизни я сознательно занимался бизнесом. Причем это был бизнес на порноиндустрии.
Да вы что? Как вам повезло? После этого вы решили с этим завязать?
Ну, знаешь, у меня один раз получилось, и я решил, что второй раз...
Давайте, расскажите.
Нет,
расскажите.
У меня даже получилось два раза. А это было...
Порноиндустрия. Невзоров занимался бизнесом, делал бизнес на порноиндустрии.
Да.
Вообще такой заголовок, я бы сказал.
Да, 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 да. Это было где-то в конце 80-х, 90-х годов, когда первые делегации советского телевидения отправились назад.
Что ж вы там купили, простите?
Спокойно. Причем, ты знаешь, да, чем занимались советские телевизионщики и вообще советские командировочные на Запад по вечерам, нет?
В кипятильнике делали...
В каком кипятильнике? Все собирались, все шли к кому-нибудь одному в номер. Так. Там в раковине, там уже были такие раковины, у которых были такие железные затычки. У нас еще не было, а у них были. Набиралась полная раковина воды. Сюда совались кипятильники, кипятилась вода, туда сыпалась вермишель, бульонные кубики, а потом бумажными стаканчиками все это расхлебывали. Никому в голову не приходило, что можно потратить деньги на кафе. А там суточные были небольшие, марок 30. И вот, значит, был такой момент, когда такая большая советская делегация телевизионщиков в Гамбурге, ну, там, принимающая страна, она, естественно, хотела показать.
Рипербан.
Она хотела показать все вообще, и утром к нам явилась дама, которая курировала нашу группу, такая вот вся, такая вот тургеневская, в кружевном жабо, с огромными камеями в ушах, которая даже слово «жопа» считала сквернословием. И она сказала: вы знаете, вот тут поступило предложение от немецкой страны, это такая мерзость, может быть, вам даже не рассказывать? Нет, мы говорим: рассказывайте, рассказывайте. Вы знаете, вот они предлагают посетить студию по производству порнофильмов. Вы, конечно, не поедете. Я говорю: а я поеду. Ну, почему я сказал, я поеду? Потому что я знаю, что надо вообще проникнуть на любую студию. При том, что мы тогда снимали на камерах КТ-190, у которых часть деталей вообще была из дерева и из бересты. Это камера Новгородского завода. Помнишь, наверное, этот период. То я знаю, что вот ты оказываешься где-нибудь в студийной среде и начинаешь ныть про то, что ты из Советского Союза. И что у нас ни хрена нету ни лампочек, ни шторок, ни света. И все начинают дарить. Главное оказаться на студии. То, что не подарят, в принципе, можно какую-нибудь лампочку
светить. Это же для 600 секунд тогда?
Конечно. У нас же действительно вот ничего, кроме КТ-190, не было. И всегда нужно оказаться где-нибудь на производстве, где много осветительных приборов, кабели, разъемы. Всегда можно что-нибудь прихватить. Никогда пустым не уходишь. Я говорю: я поеду. А был у нас в группе человек по прозвищу Парторг.
По прозвищу или по содержанию?
Он мечтал быть Парторгом ленинградского телевидения. Он еще не был Парторгом, но он очень любил, когда к нему так обращаются. Мы его назовем Василь Васильевич. И этот Парторг, ну, поскольку я имел возможность читать отчеты со всякими донесениями на меня по праву рождения, то я всегда веселился, сколько значит, Парторг на меня пишет Кляус в КГБ. А тут, значит, когда я высказал намерение ехать на порнофабрику, Парторг сказал: нет, я не взорву, одного не оставлю, я тоже поеду. Все остальные сказали: нет, нет. Мы ни в коем случае, нет, нет, нет. И, значит, вот эта вот компашка, тургеневская барышня, Парторг, маленький, лысенький, кругленький, такой весь какой-то желтенький, ушастенький, с огромными бровями. И я отправились на порно-студию. А перед самым отъездом ко мне подошли московские ребята и говорят: Глебыч, блин, это все мерзость, нам это неинтересно, мы этого терпеть не можем, это аморально и гадко. Можешь нам сфотографировать все, что там увидишь? И дают мне фотоаппарат «Смена 8». Помнишь,
да,
такие
были? Да, конечно. Пленочный.
Пленочный. Пленку они вытащили. Говорят: пленки нету, но ты можешь заехать в любой магазин. Пленка 35 миллиметров. Фигня, купить. Хорошо, говорю я, загружаю фотоаппарат в карман кожаной куртки, и мы движемся на порно-студию. Приезжаем. Ну, в общем, там как бы вполне все прилично. Бродят какие-то бабы в халатиках, все там, много осветительных приборов. Наконец нас вводят в павильон, и там действительно в абсолютно гинекологической распутной позе лежит немецкая гражданка. Одной рукой она курит, другой рукой она беседует по большому такому трубочному со шнуром телефону, совершенно не стесняясь своей наготы. Я сразу как-то к приборчикам начал эти приборчики щупать. А Парторг, он как увидел. И я только смотрю, я думаю: блин, что у них крыша, что ли, течет? Потому что он потеет. Он потеет, и с него как-то вот и рубашка постепенно намокает, и весь он намокает. Дама лежит, болтает по телефону, ее совершенно не волнует ее гинекологическая поза. Вокруг какие-то люди бродят, ругают. Вдруг врывается режиссер с огромным кадыком, кудрявый марокканец, который устраивает скандал, истерику. Да, тургеневская наша барышня, она как только увидела эту даму, она сказала: нет, все, я постою за углом, я этой мерзости видеть не могу. И куда-то за угол. Начинается, врывается режиссер, начинается скандал. Почему скандал? Скандал, потому что, как выяснилось, режиссер недоволен по сюжету, Это монахиня, которая пришла собирать пожертвования в квартиру одинокому холостяку, и там в результате каких-то ситуаций заваривается вполне себе даже такая, такая фрикционная ситуация. И режиссер смущен тем, что артистка гладко выбрита на всяких интимных местах, а монахиня, с его точки зрения, должна иметь там густую растительность. Начинается жуткий скандал, который прекращается появлением такой маленькой очкастой немки, которая толкает перед собой тележечку с набором лобковых париков. Я занят приборами, но с интересом наблюдаю. Парторг стоит и смотрит в одну точку, не будем уточнять, какую. Ассистенты бегают, шелестят бумажками, все пределы. Гримерша быстренько налепливает шестым клеем. Гример знает, что такое шестой клей. Мажет шестым клеем, значит, лобковый парик, пришлепывает даме на нужное место. А шестой клей — это как раз тот клей, который нужно не только наложить, а еще и нужно прижать со всей силы и подержать. У артистки руки заняты телефоном и сигаретой. И она осматривается, гримерша, видит, что стоит мужик совершенно без дела, парторг. Она берет его руку и его рукой прижимает парик. У парторга лицо его, даже вот хорошо владея русским языком, я описать не могу. Я в этот момент, будучи законченным мерзавцем, выхватываю фотоаппарат смены 8М без пленки и начинаю щелкать. Как только до него доходит, что я щелкаю, ну и плюс начинает немка кричать, артистка, потому что он, судя по всему, в каких-то пароксизмах этот парик прижимает как-то, ну вот, с избыточной силой. А я фотографирую. Видя, что я фотографирую, он отдирает с воплем руку, лобковый парик остается у него на руке. Будучи еще большей сволочью, чем про меня думают, я говорю: Василий Васильевич, быстро в сортир, срочно под холодную воду руку. Я-то знаю, что шестой клей встает от холодной воды намертво, его потом не отодрать даже ацетоном. И мы, значит, несемся по коридору, он сует руку под холодную воду, лобковый парик окончательно прирастает у него к ладони. Ладони, он становится необыкновенно живописен, и он говорит: Александр Глебович, вы что, фотографировали? Я говорю: вы что, не видели? Он говорит: да, я видел. Продайте пленку. Я-то знаю, что пленки у меня там нет. Я говорю: Василий Васильевич, я не могу продать вам пленку, но я вам могу продать фотоаппарат со всем его содержимым. Я же знаю, там колесики всякие есть, линзочки, штучки всякие. То есть содержимое есть, я не лгу. Хорошо, говорит он, я покупаю аппарат. Я говорю: 30 марок. 30 марок – это размер суточных. Он, значит, проклиная, пыхтя, пытается залезть от своей заросшей лобковым волосом рукой себе в карман. У него не получается, он другой, он выдает мне 30 марок, берет фотоаппарат, и мы покидаем порно-студию. Я приезжаю к ребятам, говорю: ребят, так получилось, я продал фотоаппарат смены 8М. Они говорят: ну, хотя бы марки за 3. Я говорю: за 30 половина ваша. Таким образом, я сделал 15 марок. Да.
Ну, это хороший бизнес. А парторг-то потом...
Парторг, он, да, как я понимаю, он нашел где-то асфальтовый каток, и этот фотоаппарат закатал.
Угу. То есть так и не вскрывало его?
Я не знаю, я уже не спрашивал на всякий случай. Но у меня совесть абсолютно была бы чиста. Я сказал, что я же не говорил про пленку, я говорил про фотоаппарат со всем его содержимым.
И все, больше никакого бизнеса не было.
Нет.
Слушайте, у вас, конечно, удивительные встречи в жизни, какие-то люди вот удивительные. Кстати, вот, ну ладно, про Панасенкова спрашивать не буду, а вот епископ Григорий, наш с вами общий хороший приятель, как он поживает? Куда-то он пропал. Извините, что я после вашего бизнеса о нем заговорил, но просто вот парторг Василий Васильевич как-то вот... Это, я понимаю, что это разные люди, но вот как-то навеял эту тему, да.
Григорий замечательный совершенно. Он действительно, мы очень дружим. Это Григорий Лурье. Он блестящий византиист, блистательный грецист. Он постоянно поправляет мне мои ошибки в латинском языке, делает это очень снисходительно. Мы, правда, очень дружим. Куда он пропал, я не знаю. Я подозреваю, что на него несколько травматическое впечатление произвело мое предложение, когда у них там, вот, они же как бы отдельная церковь, это РПЦ, у них-то отобрали какие-то мощи. Я говорю: ребят, чего вы переживаете? Я вам этих мощей подгоню огромное количество, либо с анатомического факультета, либо у нас действительно есть знакомые китайцы. Как раз китайцы были в Питере. знакомые китайцы, которые вам наделают полимерных препаратов анатомических, и это будет иметь сумасшедший успех. Во-первых, эти мощи, там, во-первых, можно им вделать этим мощам всякие сенсоры и датчики. Там ее чмокаешь, она в ответ подвигивает, да? А можно сделать голосовой синтезатор. И в ответ на прикосновение там мощи могут отвечать: «Кирюша, поцелуй свои часики!» Или что-нибудь там: «Чаплин дурак, Чаплин дурак, Чаплин дурак». То есть, на самом деле, сделать движение круговой мышцы рта, эти мощи пользовались бы сумасшедшим успехом.
Вы ему это предложили?
Да, китайцы рядом уже сидели, готовые. Мощи бы пользовались сумасшедшим успехом. Там стояли бы очереди, куда там до какого-нибудь пояса с щелками, который недавно привозили. Но епископ почему-то в ответ на мои предложения вот так вот модернизировать процедуру мощепочитания, он как-то слегка упал в обморок и немножко пропал.
Надо мне будет в этой программе, которую мы сейчас с вами снимаем, выложить на Фейсбуке и отметить там, конечно же, епископа Григория, чтобы он услышал все про сказанное сейчас. Слушай, ну давайте вот сейчас все-таки мы уйдем в какой-то серьезной теме.
Давай что-нибудь серьезное. Да, а то что-то я разыгрался.
Да, вы сегодня, у вас просто вечер воспоминаний.
Да нет, как-то вот излишнее веселье, ты расшалился.
Слушайте, ну давайте вот совсем серьезно. Знаете, я вам хочу вам выдвинуть некую одну вот претензию. Да. Такую достаточно, мне кажется, серьезную. И, мне кажется, очень смысловую. Вот много лет... Практически каждая программа и каждое ваше появление в эфире, в СМИ, оно так или иначе связано с комментированием и, ну, по сути, разоблачением Русской Православной Церкви, да не только Русской Православной Церкви, и, скажем так, в частности, ваше отношение к религии. Вот я бы что хотел вам сказать. Ведь религия, она имеет ряд достаточно важных факторов. Она дает некую определенную надежду тем людям, которые стоят, ну, скажем так, или благодаря возрасту, или благодаря каким-либо болезням, в таком вот переходном периоде, уходя в другой мир, и, по сути, говоря о том, что там ничего нет, вы вымываете, убиваете у этих людей надежду и делаете их мучения, может быть, последние дни жизни неким, ну, скажем так, разочарованием, да, вы не даете им надежду на будущее, на то, что будет там. А вот это вот вопрос уже. Скажите, вот, Александр Глебович, вот насколько вы сами уверены, что там, по ту сторону пепла, ничего нет?
Ну, я могу сказать, что я уверен примерно там на несколько миллионов процентов, только потому что мы не можем, скажем так, придумать, даже если бы мы захотели, да, допустить предположение о каком-нибудь боге, о какой-нибудь внефизической сущности, мы не можем придумать для этого бога никакой работы и никакого жилища. То есть он у нас получается все равно бездомный и безработный, потому что конструкция мира не нуждается в боге и не нуждается в сверхъестественных факторах.
Ну, в нем нуждаются люди. Может быть, обманываться.
Так, а я так. Что? Я вам что, министр религии или президент? Да ничего подобного. Хотите, верьте во все, что угодно.
Хоть... Но вы так убедительно это разоблачаете, что у вас это получается настолько эффективно, что...
Я предлагаю то, что я говорю, делить на 225, сомневаться в том, что я говорю.
А может быть, есть какая-то...
И никому вообще, включая меня, не верить на слово.
Хорошо, ну, может быть, есть какой-то принцип, исходящий уже из физики, исходящий из вообще создания мира, что где-то, ну ладно, ну не в этой вселенной, в какой-то параллельной, в какой-то, в каком-то виде мультимиров существует некая другая цивилизация, куда благодаря перемещению душ после смерти перемещается, ну, если не физическое, то хотя бы какое-то другое ментальное тело. Ну, как угодно называется.
Лёш, понимаешь, это все относится уже к области чистых фантазий, которые пока не имеют ни малейших подтверждений, относятся как бы к разряду просто абсолютной ахинеи. Там есть всякие торсионные поля, там антропогенез, память воды и другие фантазии.
Антропный принцип, он не...
Антропный принцип – очень интересная вещь. Антропный принцип – это и слабый, и сильный. Причем даже как для простоты объединим эти два принципа. Это очень любопытная штука. Это как бы некий такой набор очень серьезных научных фактов, совершенно незыблемых и основополагающих констант. Это блюдо, которое изготовлено, антропный принцип, из самых безусловных физических представлений и химических представлений, и которые кажутся очень убедительными. Заключается он в том, как ты, вероятно, помнишь, в том, что с точки зрения теоретической физики Вселенная настроена столь тонко, столь удивительно, что если бы, ну, предположим, там, пространственных измерений было бы не три, а больше, то ни электроны вокруг атомов, ни планеты вокруг Солнца уже не имели бы устойчивых орбит. Если бы вес и масса электрона, протона, нейрона были бы другими, то не было бы там звездного нуклеосинтеза, следовательно, не было бы элементов химических, следовательно, не было бы никакой жизни. Водород бы не имел, чуть-чуть была бы сильнее гравитация, и не было бы такого спокойного, царственного горения водорода. И не было бы времени для зарождения не только органической, но и неорганической форм жизни. Да, это все очень сильные вещи, это все безумно интересно. Я тебе могу сказать, что получается такой бог-два. Угу. И признание антропного принципа, по сути дела, просто вынуждает нас перенести богослужение из церкви в планетарий. С иконок можно счистить всяких там Ксюш, Вань, Исиков и прочих, да, и нарисовать там крабовидную туманность, ДНК, и, по сути дела, все остается тем же самым. Но я, в принципе, мог бы, наверное, опровергнуть антропные принципы, даже, ну, в какой-то степени, конечно, может быть, и не абсолютно убедительно, но мог бы. Но я бы этого не стал делать. Пока. Почему? Потому что только у антропного принципа я бы оставил его пока в живых и не трогал бы его, и не разоблачал бы его. Почему? Потому что только у антропного принципа есть силы загрызть церковного бога. Угу. А вот стравить эту всю компанию, да? При том, что старичок Иегова, он так хорошо платит гигантской толпе шарлатанов, что те обязаны биться за него насмерть, да? И стравить вот всех этих метафизиков, представителей всех культов и вот это вот, вот этого научного, да, Бог-2, антропный принцип, стравить и понаблюдать за их битвой, ну, а потом, потом, естественно, добить раненых.
Я понял вас. Ну, все-таки скажите тогда об антропном принципе, как о...
Вот некой... я говорю, я бы его хотел пока это... я говорю, это очень, это разговор не для 3 минут в эфире. Это любопытная вещь, но она легко опровергается. Но я бы не хотел пока, скажем так, делиться этими опровержениями только потому, что я очень рассчитываю на антропный принцип как на средство нейтрализации бога один, то есть церковного бога. Пусть подерутся сперва.
А кто является автором антропного принципа?
Ты знаешь, вообще этот термин появился где-то только в 70-е годы, хотя открытие все новых и новых констант, понимание того, что Вселенная действительно является удивительным по своей настройке и по точностям этой настройки, позволяющим зародиться в ней жизни организмом. Если, вот я не помню, кто конкретно, но это было в 70-е годы, и кто именно конкретно ввел термин антропный принцип, не суть важно.
Там важно же, что антропный принцип дает возможность ощущения, что при нем обязательно должен быть наблюдатель этой самой Вселенной, да? Что да. Если нет наблюдателя Вселенной,
да, то... но это, с этим вот это как раз самая слабая часть антропного принципа, это уже из так называемого сильного антропного принципа, с этим уже разобрались люди поумнее меня. Но мы скорее говорим об антропном принципе как о сумме констант. Угу. И вот здесь я еще раз повторяю, что, конечно, конечно, очень велик соблазн сейчас примкнуть штыки, опустить забрало, да, и идти в атаку, но я бы оставил в живых, конечно, вот все эти квантовые сознания Пенроуза, все эти квантовые бессмертия, все эти антропогенезы, это, конечно, все дети антропного принципа. Очень хочется поскорее их сделать сиротами. Но я бы вот себя, то, что называется, чуть-чуть бы одержал.
Все бы вы хотели, так сказать, а вот вдруг в этом есть какое-то, понимаете, глубокое научное, вот еще не раскрытое, может, полностью до конца, а вот некая такая большая научная составляющая.
Большая научная составляющая есть во всем, и мы все равно находимся в том периоде, когда наука достаточно молода, абсолютно релятивистично, и то, что мы говорим сегодня с позиции науки, будет очень смешно выглядеть через 200 или 100 лет. Каждый из нас ни в малейшей степени не является носителем. Вообще, я никакого отношения к науке не имею, я публицист.
Все равно же вы...
Ни малейшего отношения, и не хочу иметь. Мне гораздо больше устраивает моя позиция публицистическая. Это пулеметное гнездо на колокольне, с которой можно расстреливать всех, там, начиная от ученых, продолжая политиками. Да? И к тому же не забывай, что одно дело владеть наукой так, чтобы развивать ее и создавать ее. Другое дело владеть наукой так, чтобы пользоваться ею. Да? Пользоваться я могу. Но мне гораздо дороже мое звание публициста, чем любая связь с наукой, тем более с современной российской, которая выглядит необычайно гадко. Возможно, есть смысл. Понимаешь, ведь ни я, ни один из тех людей, которые вызывают у меня действительно реальное уважение, никто никогда не претендовал на истину. И претензия на истину есть прямая, примета идиота.
Но, тем не менее, каким будет мир в будущем? Вот как мы, как что увидят наши потомки лет через 20-30? Это что будет за мир?
А я думаю, что все будет развиваться примерно так же. То есть, вот то, о чем ты говоришь, технологии, да. Технологии, безусловно.
Но это важно очень. Технологии
меняют сознание. Технологии и наука — это разные вещи. Они не меняют сознание, они упрощают сознание, они дискретируют сознание, когда оно становится рваным и более бессмысленным, потому что никогда нельзя вот эту вот хрень вашу, да, сравнить с моим iPad'ом, да, который...
Покажите ваш каллиграфический почерк, потому что это же вот просто можно показать.
Нет, показать можно, но у меня не всегда. У меня бывает почерк средней степени каллиграфичности. Это полуважные вещи. Бывают, да, действительно, когда я пишу тушью и пером некие вещи, которые нужно запоминать и
просто потрясающе.
Которые нуждаются как бы в особом внимании. Но вот у меня там масса таких тетрадочек, я вот не перешел на эту хрень. Угу. Поэтому
может,
не
это
всем...
просто тоже цивилизационная отсталость, что они перешли на эту хрень?
Вы знаете, это не касается вас абсолютно. То есть вот вы выведены за скобки, но я что-то не вижу, чтобы обладатели таких хреновин были значительно умнее, чем обладатели таких.
Хорошо, все, это понятно. Но все-таки каким будет мир, вот вы скажите. Все
технологии,
таки...
да, будут развиваться.
А то,
что
сторону?
Касается, а как угодно, потому что технологии имеют в своей основе науку. Рассчитывать на то, что у вас появится какой-то существенный энергетический потенциал иной, чем есть сейчас, вам не надо, потому что пока все опыты с термоядом в высокой степени находится в тупике, пока мы не имеем возможности создавать, ну, в тех масштабах, который должен был бы быть эффективным, управляемый термоядерный синтез. Никакие вам термоядерные электростанции не светят, потому что, ну,
Дешевое бесплатное фактически электричество.
Все понятно, да, но для того, чтобы его сделать, необходимо сперва изготовить плазму. Да? А для этого нужно несколько миллионов градусов, то есть нужен источник энергии в виде обычной АЭС. Да? Потом вам понадобится третий, ребята, или какой-нибудь дейтерит лития, потому что со всем остальным работать сложно. А это все вы можете изготовить только в обычном реакторе с 238 или 235 ураном. Поэтому... Вот проблема токамаков, которые должны были предложить нам управляемый термоядерный синтез, она же не случайно не решается. Да, там французы сейчас то ли запускают, то ли запустили побольше термоядерный реактор, но это тоже такая тестовая вещь для того, чтобы понять, каким образом это все может развиваться дальше. Без каких-то энергетических революций и таких революций не будет. Что касается теоретической физики, то не ждите ничего особенного по той простой причине, что мы уперлись в примитивность и несовершенство нашего языка. Мы имеем дело с такими понятиями, с такими явлениями, которые мы не умеем обозначать. Прежде всего, а не умея обозначать, мы не можем их включать в мышление должным образом. Да? То есть вот то, что я говорю, что, например, там, в квантовую теорию хлынули помои человеческой речи. Мы с помощью слов, пригодных для стишков или романчиков, или каких-нибудь прескрипций или газет, пытаемся обозначать вещи, совершенно непригодные для такого
не обозначающие обозначения. Это, да, это да. Понятно.
Поэтому проблема языка, бедности и скудности не только русского, вообще человеческого языка. И вот в это уперлась в первую очередь квантовая физика.
Хорошо, а вот такие вещи, как продление человеческой жизни, медицинские технологии...
А вам и так продляют каждый год эту жизнь? Потому что медицинские технологии, они уже практически все, что они могли получить от науки. Наука ведь изготавливает базовые принципы понимания. Все остальное делают уже прикладные дисциплины. И эти прикладные дисциплины действительно имеют необычайное блистательное развитие. Но это все не наука, это все прикладные дисциплины и технологии. Вот они будут развиваться. Может быть, они... Если Ой, подождите, вы что, уважаемый Лушников, рассчитываете на то, что появится нечто, что позволит вам, обжираясь тоннами хамона, похудеть? Нет, дорогой мой, это вам придется делать самому.
Ну да, тут с курением, конечно, обозначать уже нечего, Александр Глебович. А вот, слушайте, вот уже в последний вопрос мы входим. Знаете, я вот все-таки некогда один достаточно разумный человек сказал, что любовь, это одна из разновидностей психопатии. И вообще, что это просто заниженная критическая оценка своего партнера. Вот в вашем понимании, существует ли любовь? И если есть любовь, то это ведь, наверное, один из принципов человеческой жизни. Или все-таки любовь вторична?
Любовь имеется в виду какая? Любовь к двойняшкам?
Вот, видите, вы сейчас начинаете опять. Я же сейчас о главном. Двойняшкам тоже, кстати. Двойняшкам.
Леш, позови епископа Григория.
Вы все-таки считаете, позови
епископа Григория. Здесь. Он вот про любовь, как епископ и монах, он знает все. А я очень скверный эксперт в этом вопросе.
Ну что ж, будем заканчивать тогда. Уважаемые телезрители, ну что ж, Александр Глебович Невзоров сегодня блистал, был ярок, ну, собственно говоря,
расшалился, как всегда. Расшалился. Да я просто, мы старые друзья с Лешей, ну, да, черт возьми, да. У него тут очень хорошая обстановка.
Спасибо большое, Александр Глебович. До новых встреч. Это наша, кстати, была с вами 7-я программа за последние годы. Так что вот мы сегодня говорили о таком, ну, почти что наболевшем. Спасибо большое, до новых встреч. Всего доброго.